7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. Это Наталья Марари, программа «Пункт ши дела капет». На ваш взгляд, что является социально опаснее? Отмывание миллиардов долларов через молдавскую банковскую систему или же защита права граждан на организацию всенародного референдума? С точки зрения нормальной логики, конечно же, первое. Но вот Генеральная прокуратура придерживается иного мнения. А иначе как понять, почему исполняющий обязанности генерального прокурора господин Харунжен обратился в Высший совет магистратуры с ходатайством о возбуждении уголовного дела против судьи Доминики Маноли? Напомню, это та самая судья, которая в апреле приняла решение в пользу всенародного референдума, несмотря на решение Центральной избирательной комиссии. Почему же Генеральная прокуратура и Высший совет магистратуры не были такими же активными и случаи с судьями, благодаря которым Молдова стала самой известной прачечной во всей Европе, через которую отмывались десятки миллиардов? И как вообще воспринимать события вокруг Доминики Маноли? Это попытка убить последние зачатки независимости в судебной системе? Попытаемся понять это с моими гостями в студии, но для начала прослушаем выпуск новостей, который подготовили наши коллеги в Праге.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Ministrul Economiei, vicepremierul Octavian Calmâc, va vizita mâine Kievul pentru a discuta despre tensiunile în relațiile comerciale moldo-ucrainene. Vizita vine după ce guvernul de la Chișinău a decis în aprilie ca până la sfârșitul anului să impună taxe vamale pe o serie de importuri din Ucraina pentru a proteja piața internă. E vorba de lapte și produse lactate, carne și produse din carne, dar și ciment. Taxele vamale sunt de 10-15%. Aceste restricții deplânse de partea ucraineană fuseseră solicitate de mai multe ori de către producătorii moldoveni, care s-au plâns că nu se bucură de subvenții egale cu cele ale producătorilor ucraineni. Poliția a negat în capitală că ar fi amendat un consilier francez pentru că ar fi fumat în parc, sugerând că cineva l-a tras pe sfoară. Benoît Mayron, funcționar al ambasadei Franței la Chișinău, a scris sâmbătă pe Facebook că a fost amendat cu 50 de euro pentru că a fumat în apropierea parcului Ștefan cel Mare. Dar astăzi, șeful Inspectoratului Național de Patrulare, Liviu Baziuc, citat de portalul Deschide, a spus că poliția nu are niciun proces verbal despre incidentul invocat de francez și nu exclude faptul că domnia sa ar fi putut fi victima unei înșelătorii. În Moldova a intrat în vigoare la 31 mai legea antitutun, care interzice fumatul în locuri publice, mai ales închise, dar și în parcurile de distracții. În România au loc alegeri locale dominate de tema corupției în administrația publică. La București, fostul primar general și 5 din cei 6 primari de sectoare aleși în 2012 au fost condamnați sau sunt anchetați pentru corupție. 2 candidau din nou anul acesta. Secțiile de votare s-au deschis la 7 dimineața și se închid la 9 seara. Potrivit AP, care citează site-ul Penali.ro, peste 50 din 109 primari de orașe mari din România fie au fost condamnați, fie sunt anchetați pentru corupție, fie au fost declarați în incompatibilitate. Rusia și-a repetat criticile la adresa programului antirachetă american, spunând că Washingtonul a refuzat să discute proiectul cu Moscova. Vorbind la un forum în Singapore, viceministrul rus al apărării, Anatoli Antonov, a spus că Rusia s-a oferit să coopereze cu Statele Unite în privința apărării antirachetă, dar n-a reușit să le convingă să continue dialogul. Forțele armate americane spun că scutul nu este în niciun caz îndreptat împotriva Rusiei, ci împotriva unor regimuri ostile, cum este Iranul. Și 6 oameni dintr-un autocar turistic cehesc au fost răniți astăzi în Franța după ce s-a tras asupra vehiculului cu care se întorceau din vacanță din Spania. Autoritățile franceze n-au informat despre motivul posibil al faptei petrecute pe o șosea de lângă Dron, în sud-vestul Franței. Relatările inițiale spuneau că s-a tras cu o armă de vânătoare. Un procuror a spus că 5 turiști au fost răniți ușor, al 6-lea ceva mai grav, de sticla spartă a geamurilor autocarului. În vehicul se aflau 75 de turiști, inclusiv copii. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
И Итак, мы в студии Европа Либеры. Я приветствую сегодняшних гостей, бывшего главу Конституционного суда господина Пушкаша. Виктор Пушкаш, добрый день, добро пожаловать на Европа Либеры.
Добрый день.
И эксперта по борьбе с коррупцией Марьяну Калугину. Добрый день, добро пожаловать. Вы наверняка знаете уже о реакции и Европейского Союза, и Соединенных Штатов Америки по поводу дела Доминика Маноли, судьи, по которому на этой неделе Высший совет магистратуры принял решение по ходатайству исполняющего обязанности генерального прокурора господина Харунжена. Они не говорят напрямую о деле госпожи Маноли, но высказывают очень сильную озабоченность по поводу последних событий в судебной системе Республики Молдова. Ну а господин Тапіола, глава европейской делегации Молдовы, называет вещи своими именами, связывая эту реакцию европейских властей с делом госпожи Маноли. Ну и Соединенные Штаты Америки в пятницу на своей странице в Фейсбуке тоже открыто говорят уже об этом деле. Господин Пушкаш, в этом деле больше чего? Желание побороться с халатностью судей? Потому что можно допустить, что судья принимает неправильное решение. Допустим. Или же в этом деле больше политики и желание показать судьям, что лучше не идти против системы. И если ты пойдешь против системы, то придется за это поплатить. Что вы в этом больше рассматриваете?
Можно я, так сказать, это выводы, но что предшествовало?
Пожалуйста.
Было бы очень хорошо и понятно. Каждый судья, принимая решение, он должен принять это решение абсолютно независимо. Независимым и от своих коллег, и от внешних факторов, внутренних факторов и так далее, и так далее. Каждый судья еще в 2000 году пленум Высшей судебной палаты принял решение с участием Вильдхабера, председателя Европейского суда по правам человека. И мы записали, Верховный суд записал, что судья, прежде чем принять решение, положить какой-то нормативный акт в основу своего решения, должен оценить этот акт. Должен оценить акт с точки зрения права, с точки зрения соответствия конвенции по правам человека и с точки зрения Конституции. Значит, законность, соблюдение конвенции и Конституции. В данном конкретном случае речь идет о статье 141 Конституции, которая, смотрите, обратите внимание, и я считаю,
Напомните, что судья
очень правильно поступил, когда дал обширный анализ именно с позиции этих трех критерий. Что предусматривает статья 141 Конституции? Право на инициирование референдума имеет право 200 тысяч граждан с правом избирательного голоса, которые происходят из половины административно-территориальных единиц второго уровня, из которой нужно собирать не менее 20 тысяч голосов. Значит, получается, что дано право инициировать референдум 200 тысяч, а собрать должны инициаторы 360 тысяч. То есть, получается, тут уже не разбериха в самом законе. Как подойти к этому закону, к этой статье Конституции? В первом случае указывается 200 тысяч, а во втором случае уже 20 тысяч из половины, которые... Но дело в том, что вот это положение было внесено в Конституцию в 2000 году законом 1115 от 7 июля 2000 года. И тогда действовал закон о уездах. Значит, был предусмотрен для уездов, а потом перешли к другой системе административных территориальных единиц, и уже эта статья устарела в Конституции.
Господин Пушкаш, я правильно понимаю, что будь вы на месте Доминики Маноли, вы бы приняли такое же решение
в пользу
референдума?
Дело вот в чем. Значит, судья действительно... Кстати, хочу напомнить, что больше оснований для привлечения к ответственности из всех категорий рабочих и служащих в Республике Молдова это принадлежит судьям. Это 28 оснований для привлечения к ответственности. Но одно из них, если принял неправильное решение, но наступает ответственность лишь тогда, когда он принял незаконное решение, умышленно незаконное решение, или допустил грубейшую халатность.
Здесь нельзя говорить ни о том, ни о другом. Нет,
тут нельзя говорить ни о том, ни о другом. Я приведу пример, что означает грубейшая халатность, потому что был председателем Высшей судебной палаты и знаю очень хорошо эти вопросы. Мы привлекли судью за грубейшие нарушения, потому что он подверг аресту на 15 суток женщину, которая была на 9-м месяце беременности. То, что запрещается категорически по закону. Значит, он не читал ни закон, не смотрел, так сказать, что делает вообще. Ему признали и наказали эту судью. Это преступная такая халатность. В данном случае я не вижу. Очень хорошо отмотивировал, я прочитал решение судьи. Очень хорошо отмотивировано решение. И со ссылкой на международное право. Но почему возбудили вот это дело, я 100 лет буду удивляться.
Хочу услышать мнение госпожи Калугиной. Что поняла судебная система в этот вторник, 31 мая?
Давайте я начну с того, что поняла я из того, что случилось. Потому что этот случай, мне кажется, совершенно не единичен. И он абсолютно картологичен, скажем так, с негативной точки зрения. Вот с какой-то точки зрения негативной логики.
Тренд понятен.
Да, тренд понятен, потому что у нас, если вы помните, было несколько судей, которые отличались своим мнением, своим поведением и своей какой-то гражданской позицией, скажем так, да и профессиональной позицией. Это господин Балан, например, который, по-моему, был первым, кто абсолютно открыто на входе заседания ассоциации судей раскритиковал определенные вещи, в том числе то, что происходит в процессе реформирования судебской системы. В конце концов, насколько я знаю, у господина Балана тоже уголовное дело. Была госпожа Марина Антон, которая уже год назад, опять-таки, в ходе заседания ассоциации судей позволила себе определенные ноты критики, но уже по отношению, скажем так, больше к системе, к самому судейскому корпусу и тому духу, которого недостает, в принципе, нашему судейскому корпусу. В конце концов, у госпожи Антон уголовное дело, по-моему, даже не одно. И госпожа Доминика Маноли, которая выступила как одним из кандидатов на должность председателя ассоциации судей. Я с очень большим интересом, например, слушала ее речь на заседании ассоциации. И мне кажется, что мы являемся свидетелями, когда тех судей, у которых определенная профессиональная позиция, жесткая позиция, принципиальная позиция, и которые бы смогли бы быть рупором по-настоящему внутренней какой-то реформы, которая очень важен, потому что мне кажется, что реформа может произойти именно из изменения какого-то корпоративного духа внутри системы. А для этого нужны люди.
Вот мне Давайте кажется, что здесь... Давайте вспомним о случае госпожи Радукан, которая тоже позволила себе в публичном пространстве
критику. И госпожа
Радукан.
Здесь, мне кажется, в большей степени вот какая-то идет процесс давления на тех судей, которые имеют определенную репутацию, имеют определенное влияние, могут послужить определенным примером для других судей. И в данном случае как бы идет и попытка устрашения, и попытка убрать просто их системы или сделать более пассивными. И без сомнения уже это является определенным сигналом для других судей, чтобы они придерживались какой-то лояльности по отношению к руководству судебной системы. И уже, исходя из того, что руководство, мне кажется, что судебная система, в данном случае я имею в виду какие-то иерархические вещи, оно очень лояльно к власти, уже чтобы приручить политических судей. Поэтому в данном случае мы можем относиться к этим судьям под разумом. Мы можем их считать абсолютно взвинченными или истеричными, или не совсем корректными, или как хотите. хотите. Но в данном случае мне кажется, что нам нужно поддерживать из всех сил таких людей, потому что только они могут служить гарантом истинной реформы судебной системы. И мне, например, я очень сильно обрадовалась, что на сторону Доминики Маноли было и протестное движение, и в ее защиту встали и общественные организации, и, без сомнения, платформа «Да», которая, в принципе…
Открытое письмо 15 судей.
Открытое письмо 15 судей – это вообще инновация.
Это меня удивило.
Поэтому я очень сильно уважаю этот жест этих судей, этих 15 судей, и надеюсь, что вот этот дух, который только-только появляется по-настоящему истинной независимости, он не сможет быть сломлен вот такими инцидентами.
Юридически, господин Пушкаш, сейчас Доминика Маноли чем рискует? В случае, если будет возбуждено уголовное дело, это уже понятно, она будет признана виновной. Чем она рискует?
Рискует всем, рискует и свободой, и освобождением от должности, и лишением права занимать определенные должности, и многие другими.
То есть это права здесь госпожа Калугина, которая говорит, что всему судейскому корпусу был отправлен четкий сигнал. Вы принимаете решение не в пользу нынешней власти?
Но до тех пор, пока вы мне не скажете другого какого-то судьи, потому что у нас таких неправосудных постановлений очень многое. Но дело в том, что вот как-то прокуратура, генеральная прокуратура, очень селективна вот в своих таких…
Абсолютно.
Селективна, потому что есть случаи, которые резонансны, действительно, и прокуратура игнорирует их. А вот случаи вот таких судей, она как-то очень быстро реагируют.
В том-то и проблема. Есть список, он известен прессе, судей, которые участвовали в так называемой стирке молдавской, отмывание почти 20 миллиардов долларов через молдавскую банковскую систему. Были случаи, когда определенные судьи на основании ксерокопии принимали решение о переводе через молдавскую банковскую систему до 500 миллионов долларов. Сумма невероятная, 500 миллионов на основании ксерокопии. Почему-то по отношению никого из них не было возбуждено уголовных дел. Генеральный прокурор не посчитал необходимым проверить, что это было за решение, насколько оно было законным. Меня, честно говоря, удивляет такая активность Генпрокуратуры в случае с судьей, которая приняла решение в пользу референдума, который поддерживается оппозицией, который поддерживается большинством населения, и абсолютная аморфность. Вот просто состояние комы в случае, когда речь идет об отмывании денег. Почему, господин Пушкаш, это происходит? Власть показывает судьям, что те, которые можете воровать, можете отмывать, но главное не идти против нас.
Если проследить сообщения средств массовой информации, вот буквально 2-3 дня назад Петру Богату, да еще многие высказывались, какая была судебная система до 2000 года. До 2000 года была нормальная судебная система. Он приводит даже примеры, что выигрывал очень громкие слова, выигрывал в судебных инстанциях. А почему? Да потому что на должность судьи искали именно независимых людей. По своему характеру, по своим высказываниям, по своему поведению. Но осуждалась лояльность, сервильность. Осуждалось, понимаете, очень многие и попадали на… Ну, даже я не помню, чтобы сын был судьей в одном суде, отец в другом суде, дочь Нора вдруг в третьем суде и так далее, и так далее. Такого не было.
Это было неписанное правило, да.
Неписанное правило.
Никакой
клановости. А когда стало все это меняться?
Меняться стало, можно проанализировать судебную систему и прийти к выводу, что когда пришли коммунисты в 2000 году…
Господин Решетников отвечал
Я не буду называть имен.
Советник
может
по юридическим вопросам отвечал
время
за
и для этого,
смену судейского
корпуса. Но с 2000 года и продолжалось и в 2009 году, и продолжается и до сегодняшнего дня. Попадают на должности судей именно люди лояльные, люди послушные, люди, которые не имеют своего твердого мнения И им порой они так сказать, из такого теста сложены. И им не надо давать указания по телефону.
Они сами понимают.
Они сами понимают, что нужно делать.
Но те, которые пытаются иметь собственное мнение, вот что с ними делают.
С ними получается очень плохо. Значит, я вам скажу. Власть, любая власть, пусть советская, тоталитарная, демократическая, олигархическая, какая угодно. Я даже в Соединенных Штатах Америки пришел к выводу, что власть хочет как бы обуздать судебную систему.
Конечно.
Как-то ограничить, как-то делать более послушными, потому что власть не все умеет делать. В Советском Союзе было принято, что судебные органы – это продолжение партийной и государственной власти. То, что не могут сделать те власти, доделают суды. В этом опасность. Поэтому необходимо, чтобы развивать именно у судей вот такой уверенность в себе.
Да,
судья не должен бояться.
Но как это
судья,
развивать?
Не надо такие дела возбуждать, понимаете? И это не одно дело. Будет кто-то у вас в студии с высшей судебной магистратуры, и они приведут данные, что где-то 20 или 25 запросов удовлетворили, а ведь нет ни одного уголовного дела. Значит, где эти уголовные дела? Я вам скажу. Тут у вас в студии говорили, что вот только сейчас начали работать, начали привлекать к уголовной ответственности. Мало кто знает, что вот, например, в 97-м году, вот когда Богату говорит, что было хорошо в правосудии, в 98-м году были осуждены трое судей к лишению свободы. Двое по 10 годам лишения свободы, и один получил, так сказать, условный срок за взятки. Вот такое было. Но судьи, спросите судей тех лет, и они вам скажут, что они чувствовали себя защищенными от влияния властей.
Понимаете, логика власти понятна. Я думаю, что нет смысла вообще обсуждать, почему власть это делает. Когда власть пытается захватить абсолютно все в стране, и мы живем в условиях захваченного государства, было бы странно, если бы они позволяли судьям выпендриваться.
И быть независимыми.
Быть независимыми. Принимать какие-то там решения в пользу какой-то оппозиции.
Да,
позволять себе критику в адрес.
Да, проблема даже, Наталья, не в том, чтобы
понятно.
В пользу
что
делать, быть решение.
Что делать судьям? Что делать этим судьям? Потому что их не так много осталось. Я думаю, что после таких решений их останется еще меньше, потому что те, которые еще как-то сомневались и думали, что Доминика Маноли права, ведь действительно права, люди имеют право, референдум, что бы ни говорили, но при этом после таких решений, после таких действий против него, те, которые сомневались, они перейдут на сторону власти, просто потому что боятся. Что делать? Что делать людям?
Извините, пожалуйста, я только одну реплику вставлю тут. Какие судьи у нас были? Значит, известно, что по гражданским, например, делам обе стороны имеет какую-то часть доказательств. Одной части принадлежит 60% доказательств, второй стороне 40% доказательств. Когда 99% принадлежит одной стороне, они в суды не идут. А идут тогда, когда можно каким-то образом, как-то получится, как-то не поймут, как-то выиграют. А что делать судье, когда 50 на 50? Кому давать справедливость? Так мы, как мы учили судей, если 50 на 50, то смотри, кто бедный, а кто богатый. И дай бедному. Кто, так сказать, больной и кто здоровый, дай больному. Кто беспомощный, дай беспомощному. Потому что такова юстиция, по-другому не может быть. Но это акт справедливости. Мы боремся за то, чтобы судебные решения были предсказуемые. Вот тогда будет настоящее правосудие. Предсказуемые. Если имеет человек доказательства, и они видны, и они, так сказать, имеются, то он и должен получить...
Для нас судебные решения, конечно, фейерверки, сюрпризы.
Я бы не была бы столь пессимистичной, потому что именно из-за того письма, открытого письма, тех 15 судей апелляционной палаты. Мне кажется, что судьи, в принципе, усвоили урок. И поняли, но совершенно другой урок, чем тот, который должен был быть преподан властью. Сегодня Балан, завтра Антон, послезавтра Маноли, послезавтра другой, какой-то я, только по той простой причине, что кто-то из вышестоящих заинтересован в этом решении. То есть нужно, в принципе, сейчас, мне кажется, вот как-то корпоративно объединиться судьям, потому что здесь должно быть определенная вот и коллегиальность, и чувство команды, той командной, нормальной командного духа. И тогда, я думаю, в принципе, судьи смогут перебороть власть. Не власть судей, а судьи власть. Именно в принципе в этом и заключается миссия судебной инстанции. Потому что, когда абсолютно, как вы говорите, в условиях захваченного государства, в принципе, более таким слабым звеном является именно судейская система. Потому что она более или менее независима. Однозначно, что правительство или парламент, он не может никак считаться не независимой. А вот судебная система, она более или менее...
Ну, конечно, потому что, быть, знаете, правительство приходит, уходит, а судья имеет мандат на всю жизнь.
Есть определенные гарантии. Во-первых, нужно без сомнения идти до конца, абсолютно до конца, потому что, мне кажется, даже с этим уголовным делом они как-то поторопились, потому что есть еще Европейский суд по правам человека, где я уверена, что платформа обратится, и где я уверена, что может
Великий
быть...
шанс.
Совершенно другое решение. И тогда уже придется возбуждать уголовное дело за неправосудное постановление уже в отношениях трех судей Высшей судебной палаты, которые отменили решение, например, госпожи Думники Маноле. Сейчас, я уверена, вряд ли власть она будет добивать этих судей. Она больше их мотает, вы видите, потому что мы не можем говорить о прокуратуре, уж точно не можем говорить как о независимом органе. Однозначно, что это политические интересы и это политические амбиции. Власть пытается помотать просто этих судей. Я уверена, что ни одно дело не будет, в принципе, с каким-то приговором.
Обвинительный.
Я уверена, что в этом... Потому что это абсолютно нелогично. Но главное, без сомнения, сейчас просто дать уже какой-то гражданский сигнал судьям, что мы сможем за них постоять там, где они действительно этого достойны.
Ну, знаете, что еще очень важно? Все-таки это реакция со стороны Европейского Союза, из офиса Федерики Могерини, и реакция Соединенных Штатов Америки, посольство в Республике Молдова очень важна, потому что наша власть как-то привыкла игнорировать мнение своих граждан, своей оппозиции, но при этом они вынуждены пока еще прислушиваться к мнению внешних партнеров, потому что оттуда деньги могут не прийти. Если не придут, мы знаем, каким коллапсом все закончится. Поэтому, может быть,
но я хочу действительно... дополнить тут. Прокуратура попросила разрешение на возбуждение уголовного дела. Значит, прокуратура обязана доказывать, что это решение, оно незаконное. Значит, оно умышленно, вынесено умышленно.
А здесь можно это доказать?
Такое решение. Пусть прокуратура доказывает. И второе, что грубейшая небрежность допущена. Если прокуратура имеет такие данные, а то одно, но я их не вижу, учитывая, что сам закон, сама статья 141 Конституции, она составлена уже в самом законе. Допущены вот эти неясности, неточности, противоречия. И поэтому какую сторону займешь? Можно было ограничиться 200 тысячами подписей, или уже, так сказать, как выбрали другой путь, официальный орган на сегодняшний день.
Домника Маноли сказала, что уже заявила о том, что она протестует это решение в Высшей судебной палате. Как, у нее шансы есть на победу?
Нет шансов.
Почему?
Дело в том, что парламент внес изменения в законе о статусе судьи и признал, что могут быть рассмотрены, может обжаловать решение или опротестовать решение в Высшую судебную палату, но Высшая судебная палата имеет право рассматривать только процедуру принятия этого решения, только процедуру. А не по сути.
Предлагаю сделать шаг вперед и приблизиться уже к выводам, потому что время нашей программы истекает. Вы знаете, что у нашей власти сегодняшней есть один из лозунгов «Justitia renaște», «Правосудие возрождается». А что сделать? Что мы можем сделать? Что судьи независимые, которые еще остались, могут сделать, чтобы это правосудие действительно возродилось? Но не так, как власть это понимает. Не то, что она имеет в виду под возрождением, а то, что действительно должно происходить в любом нормальном, демократическом, развивающемся, свободном обществе. Госпожа Калугина.
Ну, в данном случае придерживаться буквы закона. Это то, что касается судей. Потому что, в принципе, без сомнения, законодательство, скажем так, не очень полноценно в плане защиты и гарантирование независимости. Но, тем не менее, нужно придерживаться буквы закона, не уступать и придерживаться определенных моральных и этических принципов, а также понять, что сегодня кто-то другой, завтра ты. Хотя бы из этого чувства самосохранения не давать тому процессу порабощения судейской системы.
Через месяц на волнах Европа Либер увидимся.
Аичи Радио. Europa Libera.